«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем нашу веселую, позитивную передачу «Секреты счастья». Сегодня у нас в гостях главный врач, директор клиники «Веданта», доктор медицинских наук Гульмира Биэлиева. Мы поговорим на тему «В здоровом теле здоровый дух», потому что, как вы все понимаете, без здоровья очень тяжело быть счастливым сегодня. Здравствуйте, Гульмира.
Бермет, уважаемые слушатели, добрый день всем. Вам большое спасибо, что пригласили на такую передачу.
Спасибо за то, что вы пришли поделиться с нами вашими знаниями о том, как быть здоровым и, соответственно, как результат этого счастливым.
Я постараюсь поделиться своими знаниями. Надеюсь, они будут вам полезны.
Спасибо. Вы же понимаете, что сейчас вот это главная тема, тема ковида, и мы не можем, наверное, не начать с нее. Извините, кто-то позвонил, дорогие радиослушатели, я должна выключить совершенно, наверное, телефон. Секундочку. Гульмирочка, ковид сейчас вот дал нам новые какие-то страхи, по мировым новостям. У нас в Бишкеке это не особо ощущается, но вот этот новый штамм, да? Угу. Омикрон.
Да.
Он как-то напугал в целом страны, и они опять закрывают где-то свои границы, опять готовятся к каким-то локдаунам. Вы что-то можете нам по этому поводу рассказать?
В целом, да, вообще жизнь на нашей планете Земля изменилась последние 2 года, с конца 2019 года, да, как вы знаете, начало с Китая, потом распространение по всему миру. Наша страна была не исключение, это тяжелый год, прошлый год, тяжелый черный июль, мы уже в народе его называем, когда мы практически в каждой семье были потери близких своих, родных, очень много у нас умерших, погибших, наверное, правильно будет сказать, медицинских работников. Меры предпринимаются, сейчас научный век, достижения научно-технических, да, вакцинация начала внедряться, люди научились защищаться, соблюдать дистанцию, да, социальную, и плюс очень огромную роль, повторюсь, играет вакцинация, и наша страна не исключение, и более-менее спад этой болезни у нас произошел. Если говорить на сегодняшний день эту ситуацию с коронавирусом в нашей стране, то вот в ноябре месяце была вспышка, можно сказать, не коронавируса, а больше вирусной инфекции ОРВИ и гриппа. Угу. Сейчас этот подъем тоже пошел на спад. И в целом сказать, могу обнадежить наших радиослушателей, что есть и спад и коронавирусной инфекции. То есть такого большого подъема не наблюдается. Но как мы знаем, что вот мир напугал тем, что появился новый штамм коронавируса, который взял начало из Африки. Но пока вот в нашей стране этот штамм не зарегистрирован. Больных еще с таким штаммом нет. Наверняка не зря объявляются локдауны в странах Европы, в России. И я надеюсь, что у нас тоже это скоро будет, потому что все равно уже опыт наш показывает, мировой опыт, что превентивные меры предосторожности, которые принимаются, они приводят к определенным результатам. В отношении вакцинации тоже в 2 словах хочу сказать свое личное мнение. Я тоже склонна к тому, что вакцинироваться необходимо. Это уже доказанный опыт во многих заболеваниях, тех же самых тяжелых, как полиомиелит, да, детские инфекционные заболевания, от которого очень много миллионами люди умирали. На сегодняшний день это уже управляемая инфекция. И то же самое касательно коронавирусной инфекции. Категорически против, я думаю, думаю, что есть выбор у пациента вакцинироваться и подстраховать себя, или заразиться и переболеть. И дай бог, чтобы переболел в легкой степени, а если в тяжелой, то никто не может гарантировать. И бывает, что и со смертельным летальным исходом. Поэтому на сегодняшний день вакцины все уже практически с хорошей доказательной базой. Нельзя говорить, потому что есть же вот движение. Да. И вот опыт даже показывает тех стран, где категорически против вакцин, и там все-таки смертность выше, и уровень заболеваемости все равно выше. Поэтому мы, глобализация, мы не можем сидеть в заперти уже прошлый год, который весь просидело, да, все человечество дома. Мы должны двигаться, мы должны сотрудничать, мы должны работать, и не можем уже сидеть дома. Другого выхода нет, поэтому сегодня вакцинироваться – это самая необходимая мера. И в нашей стране тоже очень хорошо в этом отношении обстоят дела. У нас есть на выбор любые лучшие вакцины мира, и спутники, Pfizer, ну, в общем, все возможные и невозможные.
Если не секрет, сами вы какой именно вакциной прививались?
В нашей клинике мы все сотрудники, и наши близкие родственники, мы завакцинировались тогда доступной вакциной Sinopharm, китайской, дважды. Я вакцинировалась еще в апреле месяце. Ну, и вот сейчас я подумываю сдать на антитела, посмотреть и вакцинироваться уже по второму кругу.
А как вы советуете? Вот, например, я приняла вакцину в мае этого года еще, пока еще не наступил следующий. Мне уже пора вакцинироваться. Я приняла две дозы Pfizer, я была в Америке в то время.
Ну, наверное, вообще по уму, прежде чем вакцинироваться, все-таки определить уровень антител.
Лучше сдать, да?
Да, лучше сдать анализ, чтобы понимать, да, насколько у вас есть иммунитет. На сегодняшний день сдается, значит, на антитела к S-белку. Это именно тот белок, который вырабатывается при вакцинации или при перенесенном именно коронавирусной инфекции. Mm-hmm. Поэтому если там уровни значения низкие, то тогда можно решать вопрос. В принципе, там разные данные есть. Может быть, вакцина и до года может держаться. Да, антитела в крови могут держаться у вакцинированных. У некоторых полгода. Поэтому я, в принципе, тоже сама подумываю уже о ревакцинации. Ну, вот надо, я думаю, что все нужно делать разумно, обдуманно, да, я к осознанному отношению вообще, в принципе, ко всему, как к еде, к себе, к отношениям, да, поэтому в этом вопросе
перебарщивать тоже не стоит,
да? Я за осознанность, и я хотела рекомендовать, почему очень против всей вакцинации, потому что я все-таки считаю, что перед тем, как вакцинироваться, надо хотя бы минимальный пакет обследований проходить. Потому что на фоне тяжелых заболеваний вакцинироваться может привести тоже к тяжелым осложнениям. Это уже тоже практика.
Да, поэтому это дает пищу для движения антивакцин, да. Потому что люди действительно бывают после вакцинирования.
Да, потому что это вакцина,
возникает осложнение,
хоть и инактивированный это вирус, и если его ввести уже в организм ослабленный на фоне коронарной болезни сердца, на фоне ожирения, на фоне многих хронических заболеваний, то это может усугубить ситуацию данного организма и привести к тяжелым последствиям. И мы видим эти последствия в виде инсультов, в виде инфарктов, в виде всяких разных осложнений. Поэтому все-таки я считаю, что возможность практически у нас везде есть, в Кыргызстане, где можно сдать базовые анализы. Пожалуйста, надо сдать, пройти обследование, разрешение терапевта и потом вакцинироваться. Я все-таки против того, чтобы там на площадях вакцинировали всех подряд, там под роспись, да. Но это тоже была, наверное, вынужденная мера для того, чтобы выработать такой популяционный коллективный иммунитет. Да. А так вот, в принципе, я за то, чтобы обследоваться и уже по уму понимать, надо
ли. А то люди сейчас в другую крайность многие вдаряются. Они решили уколоть по каждому типу вакцины. И спутник, и Sinopharm, и теперь уже и Pfizer доступен. То есть это, конечно, неправильно, да, наверное?
У нас мы работаем в медицине по приказам Министерства здравоохранения, согласно по клиническим протоколам утвержденным. Mm-hmm. которые основаны на доказательных данных, на исследованиях уже мировых. Да? Поэтому вот согласно приказу Минздрава у нас уже есть этот приказ, и там есть возможные сочетания, после каких вакцин, какие рекомендуются, какая ревакцинация возможна. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, есть... если подойти к специалисту,
ага, то можно сделать и разные вакцины, да?
Можно, да, есть там, mm-hmm. допустим, возможно, и Pfizer'ом потом после вот Синофарма, да, после там, можно третью дозировую дозу сейчас можно просто Спутник Лайтом можно сделать, он у нас тоже есть в стране, mm-hmm. помягче, да, если вот это, так к этому относиться. Но я думаю, что этого бояться не надо, и все-таки я ратую за то, чтобы была медицинская помощь, чтобы была предварительная консультация и хотя бы минимальный перечень обследования, потому что народ, если там вспомнить, когда был последний раз врачу, да, то он и, может быть, там 5 лет назад был у врача, он даже не знает свой определенный статус.
Сейчас у нас пока вакцины все делают бесплатно же, да?
Да, у нас все вакцины бесплатные. Mm-hmm. В нашей клинике тоже бесплатно делается вакцина. Мы mm-hmm. имеем лицензию на проведение. Это университетская клиника Веданта.
А почему она называется университетская?
Потому что принадлежит университету, Международной высшей школе медицины. А-а-а. Поэтому мы являемся клинической базой медицинской школы. И у нас есть кафедры, и мы являемся, я повторюсь, клинической базой. Это многопрофильная клиника.
Это как вот на Западе. Да. Уже у них хорошие клиники, они как бы от какого-то университета и занимаются научной работой, да. Студентов готовят, да?
Да, Бирмит, совершенно верно. У нас многопрофильная клиника, которая в подразделении в своем имеет практически все структуры, начиная от поликлиники, широким арсеналом диагностических отделений и стационаром. Мы позиционируем себя оказанием медицинской помощи от реанимации до реабилитации.
То есть вы по вызову скорой помощи выезжаете или как?
У нас есть...
Или напрямую надо к вам звонить, да, наверное?
Можно звонить, можно вот сейчас буквально мы хотим уже практически со следующей недели открыться круглосуточно, чтобы пациент, любой желающий, с любым вопросом касательно своего здоровья 24 часа в сутки мог обратиться с любой болью, с любым неотложным состоянием. Мы готовы оказывать любую практически помощь, ну, кроме травматологии, ну, хотя мы, может быть, скоро и травматологическими услугами будем заниматься, медицинскими оказаниями. Поэтому вот, на базе нашей, если вот отвечая на ваш вопрос, да, университетская клиника, то есть студенты этого вуза могут у нас проходить практику, освоение практических навыков на базе нашей клиники в различных подразделениях. Ну и параллельно у нас в планах развить тоже идут научные разработки, работы, то есть есть и научная сторона.
Угу. Я вот знаю, что вы проводили конференции какие-то, мероприятия с участием иностранных докторов международного уровня, да? И они могли тоже делать и операции даже у вас в клинике?
Да, у нас в нашей клинике мы хотим стать альтернативой иностранного медицинского туризма, чтобы больные, всем известно, что часть операций тяжелых у нас в стране не производится в силу ограниченных материальных ресурсов, оснащения, потому что медицинское оборудование, оно очень дорогое оборудование. Но в нашей клинике у нас достаточно хорошие ресурсы, есть необходимое оборудование, у нас 3 операционных зала хирургических, 1 операционный зал ангиографический, у нас ангиограф последнего поколения, новый стоит. Специалистов мы приглашаем, если у нас наличия нет в нашей стране, мы этих специалистов приглашаем из-за рубежа. В частности, кардиохирурги у нас приезжие, работают на нашей базе. Есть интервенционисты, различных специальностей, и которые могут оказывать помощь нашему населению. И иностранные, если наших нету, то вот у нас опыт есть сотрудничество с Турецкой Республикой. Сейчас в планах у нас тоже с пандемией связано, не так широко можем. Мы сотрудничаем вплотную с хорошими специалистами из Российской Федерации, из научных научно-исследовательских центров Москвы и Российской, всей Российской Федерации. Поэтому если мы можем адресно, допустим, на ту или иную операцию, нету специалиста в нашей стране, в частности, в нашей клинике, мы имеем опыт пригласить извне, из других стран.
Это так замечательно, ведь вы даете такую возможность людям. Не все же могут позволить себе ехать за рубеж лечиться. И вы как бы можете выступать проводником, либо пригласить сюда, да?
Да.
Либо какую-то консультацию организовать именно с турецкими врачами, с российскими специалистами.
С казахскими. Вот у нас Казахстан очень часто, мы практически ежемесячно сотрудничаем с казахскими специалистами различных специальностей. И вот у нас вот такое взаимодействие проходит, да, абсолютно верно, Бермет, потому что, выезжая за границу, во-первых, языковой барьер, потом это затраты материальные на перелет, на проживание там, нахождение в стационаре за рубежом, многие знают, это очень дорогое удовольствие.
Поэтому... Я первый раз слышу, что у нас есть такая клиника. Ну, в смысле, я знала про вашу клинику, но я не знала, что она настолько... Потому что я только слышу, что люди едут в Турцию куда-то вынуждены даже на диагностику просто элементарно. И прекрасно, что есть такая клиника теперь у нас. Дорогие друзья, я забыла вам назвать номера телефонов нашего прямого эфира, по которым вы можете звонить, поговорить с нами, задать свои вопросы. Значит, 0312-91-19-19. Это... для звонков в прямой эфир. И если вам удобнее, вы можете просто присылать сообщение с вопросами на WhatsApp номер 0705-53-16-64. Повторю, 705-53-16-64. Задавайте вопросы, пожалуйста, доктору. Ну, а мы продолжим разговор о сезонных все-таки наших болезнях. Вот сейчас вирус гриппа очень активен, и какой-то он тоже стал, новый. Они, конечно, мутируют каждый год. Я вот, когда переболела месяц назад, во-первых, кашель очень долго держался, температура очень долго держалась, и она как бы, не спадает так легко от жаропонижающих. Что-то новенькое. Вообще, просто дайте свои советы нам по профилактике. Как все-таки стараться не заболеть?
Профилактика вирусной инфекции, это прежде всего, и не только вирусной инфекции, профилактика любых заболеваний, это прежде всего ведение здорового образа жизни. На сегодняшний день вот в такую суету, в такой ритм жизни, когда мы постоянно работаем на связи, у нас гаджеты, сотки, да, то есть у каждого из нас можно найти круглые сутки, раньше такого не было, ушел с работы, ушел, да, отучился и все, да, там, вспомните, если куль уехал, и неделю даже с родителями, с родственниками не общаешься, там приходилось там в Чулпанату выходить и там созваниваться, я нормально доехал, не доехал, такого, да. Но на сегодняшний день это может быть и хорошо, что у нас очень хорошие коммуникационные возможности, но с другой стороны это очень сильно напрягает и психологически, и в целом физиологически тоже. Мы постоянно в поисках мы в поиске решения определенных задач, достижения цели, неутомимый ритм, да, на пути к которому мы чаще забываем даже покушать прилично. Да. Мы очень приспособились, и нам очень нравится в последнее время это употребление фастфудов. Сейчас у нас очень много таких обращений, в частности, среди молодежи очень стали активно использовать энерготоники типа Red Bull, какие-то вот такие напитки. И очень часто, даже в медицинской среде у дежурантов, очень часто они используют нитро, еще что ли, какие-то такие названия есть, это абсолютно противоестественные напитки.
Они очень вредные,
потому что на таких препаратах, на ингредиентах держать в тонусе организм очень вредно. Поэтому прежде всего это во главу угла необходимо ставиться со стороны, с точки зрения медицины, медицины. Это циркадность, это биоритмы человека, которые заложены в нас генетически. Это гигиена сна. Человеку необходимо минимально хотя бы 7 часов, ну, минимально 6 часов спать. В идеале это, конечно, 8 часов. Да,
я 8. Если 8 часов не посплю, мне очень плохо.
Вот надо, я призываю всех научиться прислушиваться к себе. Человек всегда дает сигналы, только мы их сами не слышим, эти сигналы. В этом отношении, вот насчет циркадности, да, необходимо успеть.
Что такое циркадность?
Есть вот у нас есть гормональная система. Очень, человек вообще уникально придуман. Создатель настолько придумал уникально вообще всего самого человека, да, то есть вы знаете, есть сердце, да, сердце это как мотор, который качает кровь по всем клеткам, по всему организму для того, чтобы поступал кислород во все органы системы, да. Есть репродуктивная функция, да, допустим, как можно было придумать небольшую матку, она размером со спичечную коробку, да, 5 сантиметров физиологически, и эта коробочка спичечная может родить, дать целого человека, да, mm-hmm. насколько это уникально. И придуманы, ну, вот можно прям каждый орган брать и восхищаться создателем, насколько он уникально мог это все сотворить. Для того, чтобы все это регулировать, есть гормональная система, это вы тоже все знаете, да, там определенные гормоны, есть половые гормоны, есть гормоны стресса, есть гормон сна. То есть вот у нас организм на сутки распределен так, чтобы в одно время бодрствовать, другое время отдыхать, одно время там кушать, да, потом после еды он должен переварить эту пищу, да, определенное время. Вот это называется биоритмы человека, циркадность. Поэтому вот, например, относительно сна, гормон сна, мелатонин, он вырабатывается с 10 вечера и до часу ночи. Все, это только вот это время. А вспомните сейчас, слушатели, обратите внимание, да, на свой настоящий реальный ритм, да. Редко кто, там вот это уже опросы, да, редко кто в 11 засыпает. Ну вот он 11, он уже должен спать. То есть где-то вот, ну, рекомендации. Это вот 2 часа цифрового детокса, да, не использовать гаджеты, не использовать сотки. У всех привычка все с телефонами у нас, да. Вообще не секрет, что там на тоях все свои телефоны, да, или там день рождения отмечает редко кто там друг с другом хорошо общается. Это первые 15-20 минут они общаются, потом каждый обязательно там за столом надо посмотреть, да, обратите внимание, обязательно кто-то в своем телефоне, да. Поэтому вот цифровой детокс, надо
это,
спать.
Эта электроника, она и вредит чисто от того, что она электроника, да?
Вредит, во-первых, это то, что электроника, и даже небольшой лучик, который исходит от гаджетов, он препятствует выработке этого гормона. Поэтому нужно выключать все телевизоры,
выработки,
чтобы вот этот голубой...
Выработки мелатонина?
Да, мелатонина, гормона сна, да, он очень чувствительный. Если вы спите в светлой комнате или проникает в вашу комнату, спальню, свет из с улицы, да, кто-то вот, ну, мы в городе живем, это неизбежно, да, это уже мелатонин будет, не будет вырабатываться, поэтому нужно зашторивать, вот есть же понятие, blackout есть, да, темные шторы, это очень актуально, надо зашторивать. Рекомендации даже одевать масочки на глаза, это в самолетах же выдают, это не зря, потому что закрываешь все, уже не поступает свет, рецепторы не реагируют, и уже головной мозг вырабатывает этот мелатонин. Так для чего он вырабатывается, этот гормон сна? Для того, чтобы в это время у нас активизировались другие гормоны. На эти гормоны идут на детокс всего того, что человек съел за целый день, взял через кожу, да, там задымленность у нас, да, вы сами были инициатором движения, и всегда я помню, что я с интересом слушала вас, вы с Америки транслировали наши зоны, где у нас самая высокая загазованность, поднимали движение, за что вам особая благодарность, Бирмет, и подняли очень актуальную тему для нашей страны, она до сих пор не снимается, не снимает своей актуальности, поэтому вот это все мы впитываем волей-неволей и волосы, и кожей, да, кожа это самый большой орган выделения, поэтому если появляется какая-то сыпь на теле, какая-то аллергия, это говорит, это сигнал тревоги о том, что страдают внутренние уже органы. Поэтому во время сна активизируется внутренняя переработка тех продуктов, которые мы употребили за целый день. Это, значит, и в виде детокса тоже. Поэтому ночь для сна, не зря так говорят. Поэтому ночью надо спать.
Ну да, создатель создал ночь для сна, и надо спать.
Да, надо спать.
Я вот сама страдаю бессонницей, и вы вот заговорили о мелатонине. Я его принимаю в виде таблеток.
В виде таблеток.
Вынуждена. Вот что вы скажете по этому поводу? Насколько это безвредно принимать в виде таблеток? И...
Почему нет? Ничего в этом вредного я не вижу. Это тот же натуральный мелатонин, и его можно пить извне. Но вот чтобы прийти вот к этому физиологическому биоритмам, я бы порекомендовала, чтобы за 3 часа до сна, чтобы прекратить есть пищу.
Ага.
Если незадолго до сна, как это в нашей кыргызской культуре принято, да, и мы обычно, у нас очень поздний ужин. Мы поздно возвращаемся с работы, да. Пока вся семья соберется, да, это где-то классически около 9 часов тоже проведен такой небольшой блиц-опрос, или большой, даже можно сейчас посмотреть по своему опыту, да, где-то не раньше 8 за ужин садится семья. Я бы рекомендовала все-таки вот эти 3 часа выдерживать. И чтобы не было перекусов. Вот плавно мы перешли к тому, чтобы если закончить со сном, то утром надо просыпаться, есть гормон стресса кортизол. Он к вечерам, ко сну уменьшается, а утром он с 5 утра к 6 утра и достигает самого максимального уровня. Этот гормон кортизол, он тоже очень важен. Это неплохой гормон, хотя он называется гормоном стресса, да? Потому что утром, вспомните, есть такое ощущение, когда раз и глаза открылись, да? Иногда хочется в выходные лишнее время поспать, а не получается, да? Говорят, прям глазки открылись.
По привычке,
да. А это потому что это наши биоритмы, это наш гормон кортизола вырабатывается, он достигает
это
максимума.
Это гормон бодрости, можно сказать.
Да? Ну, он вообще гормон стресса называется, гормон кортизол. Стресса? Ну, гормон надпочечника вырабатывается. И вот это очень тоже хороший гормон, поэтому вот по его уровню мы определяем, насколько наши надпочечники в фазе усталости, можем сказать, да, это адреналофатиг, по нему определяется, насколько серьезно организм пострадал от стресса, ну вот это вот хроническая наша усталость, да, сейчас очень широко распространенная. Поэтому утро для того и нужно, чтобы раз в 6 часов все, у тебя организм встрепенулся, в это время тебе надо вставать, в это время ты должен активно физически уже двигаться, это утренняя зарядка, утро делает все действительно. Утренние ритуалы, они очень важны для организма, поэтому утренняя хотя бы 5-минутная гимнастика, хотя бы в постели, потому что, если, конечно, говорить там утренняя получасовая зарядка, да, к этому люди могут десятилетиями идти из опыта и по консультации своих пациентов, я знаю, да, поэтому даже 5-минутная гимнастика, даже в постели это есть хорошо. Есть небольшие комплексы, сейчас в Ютубе все что угодно можно найти. Я вот сама даже с удовольствием нашла комплекс своего учителя, Романа Черноусова, учителя йоги, где он показывает 5-минутную прям зарядку в постели. И очень продуктивная, хорошая. Я вот последние несколько дней, мне очень понравилось, и я вот прям занимаюсь. Поэтому вот это касается вот таких
биорит. То есть, радиослушатели, если у вас нет времени на полчаса, на полноценную зарядку, то можно, оказывается, найти даже 5-минутные варианты, и они помогут нам, да?
Да,
замечательно.
Да. Я на своих страницах, вот, наверное, выложу такую 5-минутную утреннюю зарядку для того, чтобы пациенты, да, для меня пациенты, для того, чтобы радиослушатели, зрители могли посмотреть и выполнять.
Да, вот их. Вы, кстати, выкладывали, я видела в Инстаграме, как вы делаете йогу, даже на Иссык-Куле. Вот поделитесь, вы регулярно этим занимаетесь, насколько это помогает?
Ну, вот йога для меня – это все на сегодняшний день. И я вообще, у меня есть даже звание Бермет. В свое время мне посол йоги в Кыргызстане посол Индии в Кыргызстане вручила такой вот диплом. Я являюсь послом йоги в Кыргызстане. Ну, то есть, да.
Так вы даже обязаны как бы нам рассказывать про йогу.
Я обязана, это моя миссия, да. Я с большим удовольствием делюсь всем, тем, всем своими знаниями, тем, что я имею, своим опытом. Я йогой, я в йоге больше 10 лет. Я без этого у меня, если я не занимаюсь йогой, то день у меня не состоялся. Я считаю, что в профилактике той же коронавирусной инфекции, да, и любых заболеваний, это такое бесплатное лекарство, средство, которое может человека форматировать, перестроить. Я рекомендую всем желающим, не желающим, а всем обратить на это внимание, потому что йога очень многогранна, это древнейшее искусство. В принципе, вот все виды спорта имеют в основе йоговские асаны. Так, и в борьбе, ну, практически все. Любая фитнес-тренировка начинается с йоговских упражнений. Все знают, что очень полезно расслабляться.
Стрейчинг сейчас очень популярен.
Да, да, это все в принципе, мне кажется, это не мне кажется, в принципе, это все из йоги. Конечно, со мной будут спорить, но...
Плюс йога же, она вот ментально нам помогает для ментального здоровья. То есть для душевного такого равновесия.
Вот йога, она такая многогранная, это можно сказать даже такое философское учение, и в составе которого йога имеет в составе физическую практику. Асаны, да, выполняют, это зарядка, да, вот не обязательно, все думают, ой, йога это сложная, да, люди на голове стоят, да.
Нет, я ходила в Америке на очень мягкую йогу.
Да, это абсолютно
несложно.
Да,
вот это... В смысле, там уровни есть, которые для любого возраста, для любой физической формы, да?
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Физическая практика, потом там очень хороший есть компонент дыхательной практики, когда можно продышать весь свой организм практически там, ну, за 5 минут тоже можно себя продышать, за 10 минут продышать. Ну, например, советуют же, да, прежде чем там, если вы там вспылили, если вы там в стрессе сейчас, да, чтобы не сказать лишнего, да, не испортить ситуацию, там, грубо говоря, не нажить врагов, 10 раз подышать, да? Это вот тоже из йоги. Пожалуйста, это вот, это сосредоточиться, потому что дыхание успокаивает, дыхание уравновешивает, дыхание приводит в порядок бурные мысли, и вот это вот дыхательная практика. Далее мы уже перешли в медитацию, да, медитация – это тоже очень хороший инструмент, инструмент для перезагрузки, инструмент для, опять же, инструмент, который человека приводит к осознанности. Поэтому это шикарное такое.
Я теперь поняла, в чем секрет вашей, ну, вашего, скажем так, преуспевания. Я заметила, просто мы с вами знакомы хорошо, что вы, ну, ужасно энергичная женщина сама по себе в плане, вот вы руководите огромной клиникой, в то же время вы доктор, в то же время вы прекрасная хозяйка у себя дома, мать и жена, и все успеваете. Я думаю, что йога, наверное, вас заряжает с утра, да?
Да, мне кажется, йога, не кажется, я уверена, йога мне во многом помогает. И это то, что мне на сегодняшний день дает возможность оставаться в ресурсе. Потому что, конечно, я живой человек, я иногда могу пропускать эти практики, особенно на фоне какого-то сильного стресса, вот недавняя потеря близкого мне человека. Я вот могу тоже запустить, могу просто лежать и, лежать и ничем не заниматься. Но потом я себя понимаю, что я себя вытаскиваю, это йога для меня, это вот опять же к рекомендациям, если мы должны вовремя спать, а потом что касается питания вкратце, да, я скажу свои рекомендации, Бермет, касательно питания, очень, понимаете, у нас сейчас пошла агрессия, такой пищевой маркетинг и бигфарма, да, и нас научили, приучили к дробному частому питанию, якобы это очень полезно, перекусывать каждые 2-3 часа, постоянно что-то жевать, да, поэтому на сегодняшний день день, мы уже точно говорим, что это не есть правильно, не есть хорошо. Рекомендации классические: кушать 3 раза в день. Это должен быть завтрак, это должен быть обед и должен быть ужин. Между ними промежуток 4-5 часов организм может выдерживать. Но единственное, не выдерживает, надо в качественном плане посмотреть на то, что, на то, чем вы питаетесь. Мы привыкли, ушли сейчас больше в углеводы. Вот хочу напомнить, вот сейчас у нас вообще очень доступные стали все сладости, да, вся выпечка, еда практически на рабочих местах, я замечаю, да, что это попить чаю, да, чай с пряниками, печенье, с печеньями, да, да, попил, да, чай с сахаром,
вот это
да.
Это мы неправильно это, делаем, да?
Это в корне неправильно. Это неправильно, потому что сладкое дает импульс для выработки инсулина, для поднятия сахара. Поэтому это вот уже на пороге, это уже вопрос стоит о профилактике сахарного диабета. Поэтому еда больше должна быть белковая, завтрак должен быть больше белковый. Да, 2 яйца на завтрак – это прелесть. Поэтому, в принципе, есть такие рекомендации, что, допустим, много яиц нельзя, что это ведет там к гиперхолестеринемии, да. Хочу сказать как доктор, что в этом ничего страшного нет. Это в этом ничего страшного нет.
Сейчас
да.
Много пишут мифы вот наши.
Да, это вот мифы.
Бывшие.
Мифы. Мы очень ушли
в профилактике. Да, очень полезный продукт.
Мы ушли в профилактике атеросклероза, стали исключать полностью жиры. Вот это тоже неправильно, потому что жиры – это очень важный компонент, и энергия из жиров, она очень намного ценнее, чем энергия из углеводов, из пряников тех же. Конечно, пряники моментально дают нам выброс инсулина, да, сахар поднимается, это энергия, это сахар, да, мы моментально чувствуем, но он как моментально, как быстро поднимается, так же быстро опускается, нежели из жиров.
Это как своеобразный наркотик получается, да?
Да, это прям настоящий наркотик.
Мы подсаживаем себя на сладкое.
Это наркотик, да, я не удивляюсь, когда я порой вижу, что в стакан чая могут положить 3-4 ложки сахара, да?
Ну, мне надо срочно бороться со своим сыном, подростком, да, который очень много сахара кладет.
Вот
в чай.
Дети же энергичные, и у них такая гормональная система. Вот и они тоже, мы их сами приучаем к такому легкодоступной энергии.
И вот эти сладкие, да, газированные напитки просто.
Да, это просто это смерть.
Как он уже на них подсел.
Да, это проблема детей всех, в частности, и моих детей тоже. Поэтому, в принципе, это вот, мне кажется, это долговременная такая стратегическая программа, над которой я призываю поработать каждому из нас, пересмотреть свою культуру питания, культуру своей жизни, да, ну хотя бы, не хотя бы начинать с питания, это очень тяжелый такой вопрос, потому что все вокруг нам рекомендуют, на каждом углу булки рекомендуют, на каждом перекрестке у нас по 5 киосков с фастфудами.
Ну, это коммерция, людям это коммерция. Выгодно продавать, мы не должны как бы идти на поводу.
Да, вот, это коммерция, действительно. Поэтому 3 раза в день нужно кушать, перекусы не должны быть, потому что за это время, за 4 часа между едой, организм должен переварить съеденное до этого, расщепить его, переварить и подготовиться к следующему приему. В желудке у нас опять к уникальности создателя, к нашему организму бермет. Возвращаемся, да, у нас каждый участок желудочно-кишечного тракта, начиная от ротовой полости и заканчивая там прямой кишкой, у нас имеет свою щелочную среду, кислую среду, свою pH-среду, да, имеет свое предназначение, свою функцию. Во рту пища должна обрабатываться, перерабатываться, пережевываться, обрабатываться слюной, там уже есть ферменты свои. Дальше пища поступает в желудок. В желудке должно быть достаточное количество желудочного сока. Если желудочным соком пища не обработается, там очень вплоть до стерильности доводится еда. А мы знаем, что сейчас очень большая проблема – это гипоацидность. Мы запичканы, постоянно перекусываем. Наш желудок просто не успевает переработать то количество соляной кислоты. Качество нашей пищи тоже оставляет желать лучшего. Очень широко у нас сейчас, наверное, тоже, знаете, сплошь и рядом мы всех подряд лечим от хеликобактера. Одним из компонентов хеликобактера наряду с антибактериальной там используются ингибиторы протонной помпы. Даже вот название, да, торговые, если я назову нульпаза, омепразол, это прям широко принятые таблетки, я очень часто у людей вижу, что они они в карманах у себя в сумках держат и при любом случае используют
не надо,
его.
Да?
Его нельзя, потому что он подавляет выработку соляной кислоты, и мы вот в таком непереработанном виде пища дальше идет в кишечник уже. Тонкий кишечник основной, где всасывание происходит, дальше в толстый кишечник. И там происходит, если она не переработалась, перегрузка на тонкий кишечник, можете представить, и там происходят процессы гниения, там начинает развиваться плохая флора, плохие бактерии, преобладать над хорошими. Ну, такой получается такой порочный замкнутый круг. Мы сами в плену вот того, что мы едим. Вообще есть такое хорошее изречение: мы то, что мы едим. То есть по человеку можно посмотреть и понять, как он питается.
Да.
Как он питается. Поэтому вот все-таки надо посмотреть на качество своей пищи.
У нас есть вопрос от радиослушателей. Спрашивают, как, доктор, вы относитесь к БАДам, ну, биологически активным добавкам? Сейчас ведь очень сильно пропагандируют прием витаминов для защиты от ковида и вирусных инфекций. Что вы на это скажете?
Спасибо, очень хороший вопрос. У нас вот со временем пришло так, что мы к БАДам стали очень плохо относиться. Наверное, есть тоже своя почва для этого. Стала агрессия каких-то фирм, там, да, которые агрессивно начали рекомендовать.
Да,
это коммерция, видимо, да, тоже. Потом все побежали в Тяньши, там, все побежали в Гербалайф, еще куда-то там, да, там это от этого, от того. Ко всему надо относиться, опять же, разумно. На сегодняшний день есть очень хорошее. Значит, что я хотела сказать, Бермет, для радиослушателей, я хочу сказать, что мы не нуждаемся в определенных витаминах и микроэлементах. Наш организм нуждается. Сказать, что мы в таком количестве принимаем, мы их принимаем все с пищей.
Все равно пища же сейчас несовершенная.
Вот.
Же приходится эти витамины добирать,
конечно,
с помощью таблеток.
Конечно, конечно. Во-первых, пища несовершенная. Во-вторых, мы в таких количествах там огурцы, там морковку не съедим. Да? Потом, чтобы там всосались эти жирорастворимые витамины А, Е, Д, да, мы должны обязательно есть в масляном виде, да, там с маслом, это жирорастворимые витамины, само название, есть витамины водорастворимые, есть жирорастворимые витамины, их нужно с маслом, с растительным перемешивать, да, не всегда это получается, то есть БАДы, вкратце, БАДы это неплохо, но опять же относиться к ним разумно. К витаминам, да, значит, и к микроэлементам, да.
Без фанатизма.
Да. Ну, на сегодняшний день уже доказано, что использование витаминов, необходимых для профилактики вирусной инфекции, в частности, ковидной инфекции, есть витамины, которые однозначно можно рекомендовать.
Сейчас уже доказано, что витамин D обязательно нужен.
Да, D3. Вот я вот к этому веду. Ага. Значит, на сегодняшний день это употребление витамина D. Uh-huh. Витамин D на сегодняшний день, там дозировка витамина D рекомендуемая. Ну, я могу сказать, что в принципе 5000 сейчас на зимний период международных единиц употребления, ежедневное употребление витамина D это норма. Uh-huh. Используя употребление витамина С, да, витамин С. Его можно и в форме, и в большом количестве, в принципе, у нас достаточно тех овощей и фруктов, из которых мы можем их использовать, но можно и в виде фармацевтических препаратов тоже.
Значит, витамин С нам нужен 1000 единиц в день или 500?
Вот, если достаточно? Профилактика, то это 500 достаточно.
500 достаточно.
Да. Если
уже заболели?
У человека уже появились первые симптомы, то 1000 миллиграмм. Угу. Допустим, если вот рекомендации, если появились первые симптомы вирусной инфекции, это в первую очередь нужна хорошая нагрузка витамина С. Я бы рекомендовала в таком случае употребить, что у нас является доступным, да, у нас в Кыргызстане, это болгарский перец, высокое содержание, да.
Да,
если вот болгарский перец, очень высокое содержание витамина С в киви. Да, есть очень высокое содержание в смородине. Вот все это у нас сейчас есть, да?
Смородину вот сейчас стали люди просто в морозильник
замораживать. Да, это
и говорят, она даже еще больше витаминов от этого обретает.
Ну, по крайней мере, не теряет, я бы сказала, да. Так, да. Поэтому очень хорошая практика. Я много лет не делаю варенье. потому что это сахар.
Ты тоже
замораживаешь. Да, да, я только замораживаю его. Да, замораживаю облепиху, смородину, ну вот то, что вот на тот момент успею приобрести, то и замораживаю. И если вернуться к профилактике при первых появлениях, при первых симптомах вирусной инфекции, да, то это дня 2-3 надо каждые 2 часа съедать или по болгарскому перцу, или по одному киви, или там горсть смородины. Да, можно погуглить, сейчас Google помощь, мне кажется, вот люди очень активно научились пользоваться интернет-ресурсами.
Либо если нет продуктов, то есть витамин в таблетках, то витамин С ударная доза, да?
Тысячи миллиграмм, тысячи миллиграмм. Я вот насчет витамина С хотела сказать, в лекарственной форме он менее доступен даже, но с другой стороны, можно его использовать. Он в пищевых продуктах,
витамин С. Но имеется в виду, у людей иногда бывает, стоит баночка, все равно люди сейчас стали заказывать из Америки и так далее.
Конечно, конечно.
А вдруг продуктов нету, сбегать в магазин, даже и нет возможности, то можно и в таблетках, правильно?
Иммуномодулирующим витаминам, микроэлементам, вот мы с вами стали перечислять, витамин D, да, витамин С, витамин А, цинк очень полезный, необходимый элемент, вот отсутствие, низкое содержание цинка очень часто уже доказано приводит к аносмии, гипосмии, это понижение или отсутствие обоняния. Наверное, многие себя вспомнят, да, кто болел коронавирусной инфекцией, теряется обоняние.
Это недостаток цинка,
да, это недостаток цинка, поэтому цинк тоже можно курсом пропить.
То есть есть надежда, что если для профилактики принимать цинк, даже если заболеешь коронавирусом, во всяком случае обоняние не пропадет.
Да.
У меня, кстати, был тот вариант коронавируса, когда я не потеряла обоняние.
Значит, у вас было хорошее содержание микроэлементов, витаминов.
Я еще вот забыла сказать, когда вы говорили о вакцине, я думаю, что мне все-таки помогло то, что я сделала 2 вакцины, что мне не пришлось, не дошло дело ни до госпитализации, как многих увозят здесь в больнице.
Да.
И я переболела дома, думаю, в более легкой форме, благодаря тому, что была вакцинирована.
Да, Бермет, ваша личная практика – это опыт и уже доказательство мировое. Потому что вакцинация, вот тоже, да, антиваксеры, да, их называют, они говорят, вот там вот все равно болеют.
Все равно болеют. Но я еще перебью, вот я тогда еще в Америке была, и там всегда слушала тоже радио, кстати, и всегда говорили, что дело, эта вакцина не для того, что, не гарантия того, что вы не заболеете. И даже вообще мы не говорим об этом. Но это о том, что вы не умрете, что вы не дойдете до тяжелой формы, что помогает переболеть легко. Там вот об этом говорят всегда. И я думаю, так и случилось вот на моей практике. Я, в принципе, в мае сделала, в июне я уже прилетела. Но здесь у нас отягченные какие-то обстоятельства, наверное. Слишком у нас много людей без масок, и вообще у нас больше толпами людей, люди ходят. Я здесь заразилась. Но думаю, все-таки, что мне, наверное, помогло вот то, что я вакцину сделала.
Да, действительно, вакцина, она не гарантирует отсутствие вообще заболеваемости у человека, да, но вакцина, использование вакцины, вакцина помогает нам, то есть уже не переходит в тяжелую степень, тем более в летальную, поэтому вот все-таки вакцина на сегодняшний день.
Ну и также вот эти препараты, о которых мы с вами говорим, тоже помогают.
Да.
И перенести легко, или вообще поднять иммунитет до степени, чтобы не заразиться вообще, правда?
Да, вообще поднять иммунитет, да. Утренняя зарядка, трехразовое питание, хороший сон.
И вот витамины.
Если касательно пищи, то вот я сказала, да, что все-таки надо уклон делать в белковую пищу. И если углеводы, то это сложные углеводы. В данном случае овощи, да. Обязательно есть правила здоровой тарелки. Это правило гласит о том, что тарелка должна на четверть содержать рыбу или мясо, четверть гарнир и половина овощи. Ну вот у нас, как обычно, бывает наоборот, да, четверть, в лучшем случае четверть – это овощи. Ну, норма дневная для человека – это 500 грамм овощей. Ну, например, на своих лекциях по питанию я обычно вот докторам всегда предлагала взять, допустим, вилок капусты килограммовый, да, обычно такой небольшой вилок, он весит килограмм, взять половину капусты и мелко накрошить. Это получится такой тазик салата,
салат.
И вот представьте, вот этот тазик надо надо за целый день съесть. Ну вот мы
у нас
даже
не получается,
такой,
мы даже так немножечко.
Да, так, мы так даже вот я на лекциях чуть-чуть. Прям не ленилась, мы даже резали, да, и вот надо просто взять его съесть. Ну, это приправить, да, там все это сделать, и редко кто соглашался с тем, что он кушает такое количество овощей. Поэтому нужно обязательно, чтобы были овощи в рационе. Это сложные углеводы, поэтому овощи. И вот сейчас мы подошли к очень главному компоненту, это использование воды, питье, питьевой режим. Да,
сколько вот нужно пить воды?
По поводу воды, это тоже очень интересная тема. Норма для физиологического существования, то есть это вот просто жить организму, это норма 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если человек весит 70 килограмм, 70 килограмм умножить на 3, это будет 2100 миллилитров чистой воды он должен за день выпить.
Это значит 2 литра.
Это 2 литра, да, 2 литра. Это физиологическое.
Это должна быть чистая вода. Это чай не считается.
Чай, еда, кисель, ничего не считается. Только чистая вода. Утро, вот я сказала, да, утром проснулись, 5-минутная, хотя бы 5-10-минутная физическая практика. Ежедневный утренний душ, желательно даже контрастный душ, если постепенно прийти, вода это все, что внутрь, что снаружи, да, поэтому вот душ и перед сном, и душ после сна, это вот самое милое дело. Что касается внутрь, утро рекомендуем начинать с использования натощак воды, ну, наверное, не секрет, многие это делают, я знаю, из моего окружения. В частности, это 2 стакана теплой воды натощак. Хочу сказать, чтобы вода была теплая, потому что холодная вода...
Но это с утра.
Это с утра 2 стакана.
Даже ну, если... не один, но мы в один-то с трудом выпиваем.
Вот это тоже о привычке. Любая привычка формируется где-то 2 недели. Это тоже доказано, да? Ну, тут надо себя приучать, и уже на второй неделе человек поймет, что он хочет пить. Утром мы просыпаемся с чувством жажды. Вот опять я возвращаюсь к осознанности, мы должны понимать, что мы хотим пить, надо организму дать воды. Он всю ночь перерабатывал токсины, он работал, он через себя испаряет воду, организм, тело наше.
Да, мы потеем ночью под одеялами.
Да, поэтому нам надо рекомендация обязательно, чтобы белье, пижамы, нижнее белье было только из ХБ, чтобы не было синтетики, чтобы не было, да. И вот 2 стакана с утра, ну и потом разделить можно. Ну и рекомендация, чтобы водная нагрузка все-таки была в светлый промежуток времени, и рекомендации где-то до часов до 6, чтобы потом ночью не бегать в туалет по-маленькому.
А как вот воду эту пить в течение дня? Между приемами пищи или перед едой?
Вот между приемами пищи, очень важно сказали, перед приемом пищи. Где-то за минут, за 20, за полчаса это обязательно стакан воды. Вот утренняя порция воды считается душем для кишечника. Он промывает весь кишечник. И чаще всего, кто утром имеет привычку пить воду, утром кишечник опорожняется. Это нормально, это очень нормально.
Вода должна быть комнатной температуры. Некоторые вот теплую, горячую даже пьют.
Ну, мы рекомендуем все-таки пить теплую воду.
Теплую воду.
Воду, да, 38 градусов, можно до 40 градусов, потому что теплая вода дает возможность опорожняться желчному пузырю. Почему у нас сейчас очень много наблюдается желчнокаменной болезни, да, очень часто там желчные удаляют, камни, камни, наверное, тоже в окружении люди сейчас сразу вспомнят, может быть, про себя, да, потому что мы из-за вот этой легкой пищи, из-за легких углеводов желчный пузырь опорожняется только на жиры. Только на жиры и на высокую температуру. Поэтому вот горячая, теплая, почти горячая вода, ну, теплая вода, скажем так, она должна быть комфортная. Вообще, я считаю, что в жизни мы должны быть всегда в зоне комфорта желательно, да, чтобы мы вот не выходили из этой зоны комфорта. То же самое с пищей. Резко холодная вода – это стресс для организма. Лучше все пить вот такой комнатной температуры, теплой температуры. Поэтому и вот я вот сейчас упомянула про желчный пузырь, да, что поэтому вот в каждом приеме пищи, но у нас должны быть жиры для того, чтобы желчный пузырь, не было застоя в желчном пузыре. Длительный застой в желчном пузыре приводит к камнеобразованию. Поэтому, а в организме ничего лишнего Бог не придумал, все у нас продумано до мелочей, функция каждого органа. Поэтому вот надо сохранять любой орган.
То есть же, вот когда люди начинают удалять желчный пузырь, это тоже не совсем правильно.
Это получается. Не совсем правильно. Просто из зол выбирает
это
меньше.
Это мы нагрузку даем на печень тогда, да?
Ну, тогда или получается нагрузка даже и на кишечник. Это получается нагрузка на в целом на пищеварение.
То поэтому... есть желчь везде тогда, она уже не в желчном пузыре, да, а в других местах, да,
собирается? Да, начинает. Нет, из печени сразу выливается, сразу большими порциями и выливается в кишечник.
А то иногда слышишь такое мнение, что желчный пузырь, как бы он, такая вещь ненужная, его
нет,
можно удалить и жить спокойно.
Ненужного нет, просто желчный пузырь из-за того, что там есть камни, перестает выполнять свою функцию, и другого выхода
нет. То есть, когда
нет.
камни есть, то тогда, конечно,
ну,
надо
да,
удалить
да,
желательно.
Камни. И то при камнях в желчном пузыре тоже не сразу удалять, а наблюдаться у доктора, и доктор назначит лечение, которое, может быть, поможет рассосать эти камни. Камни тоже разные бывают по структуре. Есть такие мягкие камни, которые возможно разрушить, улучшив желчеотделение, улучшив структуру желчи. Поэтому у грамотного доктора можно понаблюдаться некоторое время, посмотреть, изменить свое отношение к питанию, подобрать медицинские препараты, фармакологические, которые помогут
рассасывать камни.
Да,
кстати, вот на всякий случай дадим радиослушателям телефон вашей клиники «Веданта». Четырехзначный простой номер, запомните, 80-88, куда они могут обратиться,
да,
по поводу...
Это колл-центр у нас, скоро он будет круглосуточным, и буквально на днях пока работает с утра до вечера, до 8, с 8 до 8 этот колл-центр сейчас работает, буквально через неделю, с 15 числа он будет круглосуточным, куда вы можете позвонить и записаться к любому доктору. Поликлиника в своем составе имеет практически всех специалистов, поэтому есть возможность позвонить и получить помощь. Записаться и проконсультироваться у докторов.
У нас, к сожалению, передача подходит к концу. Интересно, мы так с вами много говорили. Я даже боюсь, что мы не все темы исчерпали. Но по традиции уже я заканчиваю позитивными новостями. Буквально несколько позитивных новостей. Значит... Для сокращения количества самоубийств Швеция организовала первую в мире психиатрическую скорую помощь. Другая новость. 4855 человек стояли часами в очереди под дождем, чтобы сдать анализ на стволовые клетки для спасения жизни 5-летнего мальчика. Потрясающе, да, какие добрые люди? Индийская деревня отмечает рождение каждой девочки посадкой 111 деревьев.
Прелесть какая.
Таким образом, уже высажено 350 тысяч деревьев. Надо что-то такое у нас придумать. Ну, на сегодня все, дорогие друзья. Диджей меня уже просит закругляться. Я хочу поблагодарить Гульмиру Биалиеву за то, что она пришла на наш эфир, рассказала очень много интересного, полезного для нашего здоровья. Напоминаю, это главный врач клиники «Веданта» и доктор медицинских наук. Спасибо большое, Гульмира.
И вам большое спасибо за приглашение и за возможность пообщаться с радиослушателями. И, может быть, я надеюсь, что что-то из моих рекомендаций будут кому-то полезны.
Спасибо большое. Всем здоровья, друзья. Не болейте и будьте счастливы.
Soldiers of the soul, sisters. like the dawn to this question world. The answer man has come. We must carry on what he's already done. We are soldiers of the soul, sisters and brothers in the war, standing together in the fight, standing for things worth fighting for.
Standing for things worth fighting for.